говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Психологические последствия августа 2008 года для Грузии. Гость программы «Время и мир» – психолог Марина Чаташвили. Насколько эффективна превентивная дипломатия ООН? Химки как символ борьбы добра со злом. О своей жизни рассказывает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. И женщины-политики в Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. «Грузия и границы российской власти» – заголовок статьи в пятничном выпуске ведущей газеты деловых кругов США Wall Street Journal. Даже само начало статьи для американского издания выглядит очень резко, цитирую. «Два года назад я наблюдал за тем, как российские танки въезжают в Грузию. Россияне утверждали, что защищают Южную Осетию от неспровоцированного нападения, но на самом деле это грузины защищали себя от сепаратизма, поддержанного Россией». Москва изобрела Южную Осетию в сталинские времена. Это был анклав, где россияне могли поставить свою ногу на грузинской территории по другую сторону Кавказского хребта. Анклав, который дал им возможность осуществлять контроль над грузинской территорией. Но автор статьи предвещает, что то, что существовало со сталинских времен, долго не выдержит. Этот мини-железный занавес все равно когда-нибудь сметут, хоть на это уйдет и время. Искусственные зоны, зависимые от московских субсидий, это черные дыры. В них не может существовать никакого конкурентоспособного легитимного бизнеса. Только коррупция, незаконный ввоз товаров, игорный бизнес, алкоголизм и тренировки обращению с оружием. В противовес этому автор замечает, что Всемирный банк поставил Грузию на 11-е место в мире по тому, насколько легко в этой стране вести бизнес. А что касается коррупции, то автор сам видел, как полиция в Тбилиси остановила автомобиль чиновника за превышение скорости. В Москве такого не увидишь. Жители Абхазии и Южной Осетии, цитирую я дальше статью, узнают, что свобода от Тбилиси и зависимость от Москвы отнюдь не является свободой. А по мере того, как они будут наблюдать, как американцы, европейцы, турки, казахи, израильтяне и другие инвесторы превращают их более свободного соседа в процветающую экономику западного образца, тогда как их собственная территория загнивает за колючей проволокой, процесс произойдет сам собой. Я привела эту статью, потому что на общем фоне публикаций минувшей недели, абсолютное большинство которых призывали администрацию США уделять больше внимания Грузии и предоставить ей военно-техническую помощь, этот комментарий окрашен в личные переживания западного человека, бывавшего в Грузии в дни войны и вернувшегося в страну сейчас. Личные эмоции от войны, психологическое воздействие конфликта – это всегда предмет сложный. Именно об этом мой коллега из радиостанции «Эхо Кавказа» Демис Паландов говорил с психологом из Тбилиси, профессором Мариной Чаташвили.
Как влияет война на психологию людей в Грузии? Насколько у граждан Грузии появился страх перед войной? Или были какие-то другие последствия?
После войны положительное, что можно сказать, все люди стали более рациональными, и они, в общем-то, не оперируют только эмоциями, и они больше не верят, будем так говорить, патетическим лозунгам, которые, в общем, выбрасывается или со стороны правительства, или со стороны оппозиции. Просто они более рационально смотрят на то, что и эта война, и вообще наше общее состояние, я имею в виду экономическое развитие и так далее и тому подобное, требует более тщательного обдумывания в том плане, какое будущее можно ожидать и какое будущее у нас вообще. Что касается конкретно после войны, могу сказать, что это была страшная агрессия и неприятие всего того, и вообще непонятие, почему это все произошло. А что касается тех людей, которые были просто стали фактическими беженцами в собственной стране, потому что их невозможно вернуть обратно на территорию, где они там жили, то они находятся в психологическом плане, будем так говорить, после военной апатии, если можно так сказать, потому что они фактически живут в новопостроенных домах, вокруг ничего нету, эти люди только знали и знают, как обрабатывать землю, у них нету ни этой земли, и, в общем, все поменьше и поменьше становится помощи. Я имею в виду особенно иностранные помощи, потому что иностранная помощь была в первые, будем так говорить, в течение первого года, а после этого активно там никто уже не работает. И фактически эти люди остаются зависимыми от конкретной ситуации. Вообще о войне говорят у нас очень редко.
Мне кажется, вот наблюдая за выступлениями Михаила Саакашвили, такая достаточно милитаристская риторика все-таки звучит. И вообще из уст политиков звучат лозунги, такие достаточно агрессивные. В том числе вот в последнее время представители гражданского общества говорили о том, что опять звучит вот... Как это вообще воспринимается? Вот когда говорит президент, что каждый дом должен стать крепостью, что там 500 тысяч человек должны встать под ружье. Как это воспринимается обществом вот после той войны?
Воспринимается обществом как очередной пиар. Во всяком случае, у меня остается такое впечатление. Потому что если учесть все то, что было сказано до войны, за 3 дня отступить так невозможно было ожидать. Во всяком случае, я никого не, в общем-то, обвиняю, почему они отступили. Я имею в виду армию. Просто дело в том, что до этого тоже была пропаганда в том, что нас никто не победит и так далее и тому подобное. В действительности это все обернулось абсолютно катастрофически для Грузии, и это хорошо показало нас, сколько и на что способна наша армия. Поэтому я сказала, что люди стали более рационально думать, что то, что нам говорят, это будет работать или нет в действительности. То, что Саакашвили, я имею в виду не только правительство, но вы можете это услышать, и это оппозиции тоже, говорят эти лозунги, то это не значит, что люди верят в эти лозунги. Просто дело в том, что нету, к сожалению, нету серьезной оппозиции в том плане, которая, в общем-то, предложила бы какие-то другие альтернативные пути, и было бы обосновано, как можно жить в той же временно оккупированной территории на собственной стране и как найти новые пути для строения новых отношений.
Как изменилось вот отношение грузин? Какое оно было и какое оно есть сейчас к абхазам, отношение к осетинам?
Я могу сказать, что если что-то есть позитивное в этой войне, это было то, что отношение как, будем так говорить, как к врагам или образу врага, к абхазам и осетинам, это изменилось в том плане, что жертвами-то стали не только они, а жертвами стали и мы тоже. Остальное население Грузии. Они по этническим категориям, в общем-то, разделяют то, что называется гражданами Грузии. Это могут быть любые национальности, которые сейчас живут не в Абхазии, не в Осетии. То есть не на территории Абхазии, не на территории Осетии. Мне кажется, что люди хорошо поняли, что они тоже, в принципе, такие же жертвы, как вся остальная страна. И, в общем-то, поэтому к ним отношение как к врагу уже нет. Во всяком случае, больше и больше такие конфронтации, что во всем виноваты абхазы или осетины, таких высказываний вы уже не встретите здесь.
То есть говорят, наверное, что вина в большей степени на России. Есть ли градус вот такой ненависти по отношению к русским или к России как государству?
И знаете, что эта ненависть никогда не была в действительности в практике, потому что никогда в Грузии в течение последних 20 лет не было такого, что если вы обратитесь к кому-то на русском языке, то вам не ответят. И это было только в течение первых 2 месяцев после войны. Тем более, что наше население, во всяком случае, после 30, в большинстве они свободно владеют русским, и они свободно говорят на этом языке. И никакой агрессии конкретно к русским у них нету. Конкретно к русским гражданам нету. А сказать, что они любят русское правительство, ну это уж будет слишком.
Появилось ли у общества такое какое-то антивоенное настроение, нежелание войны глобально?
В последнее время были проведены несколько опросов. Во всяком случае, процент, кто считает, что войной можно что-то решить, уменьшилось. То есть это говорит только о том, что вот такого отношения к войне как к чему-то решающей проблемы у населения нету. Потому что последние 20 лет это очень хорошо. Мы на собственной шкуре почувствовали, что может сделать война.
С психологом из Тбилиси, профессором Мариной Чаташвили, беседовал Демис Паландов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Статистика утверждает, что число вооруженных конфликтов в мире уменьшается. Насколько устойчива эта тенденция и какова в этом заслуга дипломатов? Дискуссию о превентивной дипломатии, в которой принял участие заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Лин Паско, провел недавно Вашингтонский институт Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Согласно последнему докладу Стокгольмского института исследования проблем мира, СИПРИ, в прошлом году оставались в активной фазе 17 крупных вооруженных конфликтов в 16 странах мира. В 1999 году число действующих конфликтов составляло 27 в 25 странах. За исключением войны 2008 года между Россией и Грузией, за последние 6 лет не наблюдалось ни одного конфликта между государствами. Только в 6 случаях борьба ведется за контроль над территорией, и в 11 это соперничество за власть. Является ли это следствием международных усилий по раннему предупреждению конфликтов? Заместитель генерального секретаря ООН Лин Паско убежден, что превентивная дипломатия должна стать основным инструментом международного сообщества.
В то время как научные исследования, кажется, подводят к выводу о том, что число конфликтов в последние годы снижается, из нашего наблюдательного пункта в Нью-Йорке ситуация выглядит иначе. Судан, Демократическая Республика Конго, Афганистан, Ирак, Сомали, Мадагаскар, Южный Ливан, Юг Киргизии, Непал, Шри-Ланка, Мальдивы, Пакистан. Недостатка в горячих точках, требующих приложения нашей энергии, не ощущается. Кризисы и конфликты не столько исчезают, сколько эволюционируют. Правительства, региональные и глобальные институты по-прежнему с величайшим трудом реагируют на них. Сегодня несут службу больше голубых касок, чем когда бы то ни было прежде в нашей истории. Попытки содержать миротворческие операции даются ООН огромным напряжением сил. Глобальный финансовый кризис усугубляет чувство нагрузки, поскольку далекие конфликты и их последствия требуют высоких затрат. В Организации Объединенных Наций все эти факторы способствуют повторному открытию или второму рождению, если угодно, превентивной дипломатии и посредничества, как рентабельному варианту действий по урегулированию кризисов. Страны ищут более точные подходы ко всем стадиям развития конфликта. В процессе этих поисков у них возникает свежий взгляд на старое искусство дипломатии и посредничества, которые в последние годы почему-то стали менее модным инструментом ООН, чем другие.
В прошлом месяце Совет Безопасности ООН провел специальное заседание по превентивной дипломатии. На нем отмечалось, что задачи, стоящие перед международными посредниками, сегодня существенно изменились. В частности, представитель Всемирного банка Сара Клифф, руководившая подготовкой недавно опубликованного доклада на тему «Конфликты безопасности развития», отметила, что если до конца 90-х годов соглашения о мирном урегулировании в целом достигали своей цели, то сегодня стороны, подписавшие такие соглашения, все чаще возобновляют вооруженную борьбу, что говорит о непрочности достигнутых договоренностей. Кроме того, в постконфликтных странах наблюдается высокий уровень преступности и насилия. Лин Паско продолжает.
Наша конечная цель вполне ясна – добиться большего не только в деле стабилизации конфликтов и смягчения страданий, к которым они ведут, но и в их предотвращении и решении спорных проблем политическими средствами. Прогресс в этом направлении отвечает интересам всех государств-членов и, не в последнюю очередь, интересам Соединенных Штатов, которые вернулись к дипломатии как инструменту решения международных проблем. Необходимость более активных политических действий стабильности ради мира в горячих точках очевидно. Во-первых, причины большинства конфликтов, которые могут или, возможно, уже перешли в фазу насилия, коренятся в политических проблемах, требующих политических решений. Силовое вмешательство способно обеспечить передышку от кровопролития, но редко снимает противоречия, которые стали движущей силой конфликта, такие как этническое и религиозное неравенство в материальном плане и в доступе к власти. Например, разве приходится сомневаться в том, что одна лишь безопасность не станет устойчивой опорой Ирака и Афганистана в будущем? Или что проблемы Судана являются в значительной мере политическими, по сути? Во-вторых, мы знаем, что недоверие участников гражданских конфликтов друг к другу зачастую так велико, что они не способны достигнуть компромисса без помощи международного посредничества, содействия или дипломатической поддержки. ООН, как всемирная организация, остающаяся над схваткой, привносит в решение этих проблем особую легитимность, беспристрастность и, мы надеемся, подлинную компетентность. Она способна также, помимо заключения мирных договоренностей, привлечь к дальнейшим усилиям по укреплению мира свой аппарат, специализирующийся на развитии государств, уважении прав человека и решении гуманитарных вопросов. В-третьих, известно, что политические действия уместны до, во время и по окончании конфликта. В идеале мы, прежде всего, хотим предотвратить взрыв насилия. Но даже если эта попытка терпит неудачу, энергичные дипломатии и посредничество требуются для того, чтобы посредством переговоров положить конец столкновениям, а затем помочь странам наладить политический диалог в целях примирения и восстановления. Слишком многие страны терпят неудачу на этой последней стадии и снова сползают в конфликт.
Заместитель генерального секретаря ООН коснулся, в числе прочих, и гражданского конфликта в Киргизии.
Я должен также упомянуть Киргизию и усилия нашего регионального центра превентивной дипломатии в Центральной Азии по смягчению кризиса. Начиная с изгнания президента Бакиева в апреле, наш старший посланник, офис которого находится в Туркмении, регулярно посещал Бишкек. Он работает в тесном сотрудничестве с ОБСЕ, другими организациями, представителями, с тем, чтобы способствовать переходному периоду и примирению и предотвратить повторение конфликта.
Лин Паско убежден, что у превентивной дипломатии хорошие перспективы в будущем.
В заключение, позвольте мне сказать, что годы дипломатической работы убедили меня в том, что в любой дискуссии о превентивной дипломатии требуется сдержанность и терпение. Я знаю, что, несмотря на некоторый прогресс, Организации Объединенных Наций и международному сообществу в целом предстоит еще долгий путь, прежде чем мы сможем надежно предсказывать, предотвращать и дипломатическими средствами воздействовать на конфликты во всем мире.
Оппонентом заместителя генерального секретаря стал сотрудник Совета по международным отношениям Пол Стейрс.
Слушая заместителя генерального секретаря, я не мог избавиться от ощущения, что я все это уже слышал. Он наверняка согласится с тем, что, начиная с холодной войны, все до единого генеральные секретари расхваливали достоинство предотвращения конфликтов и пытались сделать приоритетом ООН перенос центра тяжести на превентивную дипломатию. К сожалению, все это повторяется. Работа не всегда соответствовала устремлениям. Честно говоря, я думаю, существуют очевидные причины, по которым ООН было трудно соответствовать своим намерениям и делать больше в области предотвращения конфликтов. Полагаю, самая очевидная причина заключается в том, что большинство сегодняшних конфликтов носят гражданский характер, являются внутренними. ООН была учреждена 75 лет назад для того, чтобы заниматься межгосударственными конфликтами, и была сформирована очень ценная правовая база для урегулирования таких конфликтов. Но это привело к тому, что ООН стало трудно иметь дело с внутренними конфликтами, гражданским противостоянием и заниматься профилактикой в этом направлении. Эту систему невозможно превратить в сколько-нибудь действенную систему раннего предупреждения о конфликтах, потому что государства опасаются, что эта система будет использоваться для шпионажа против них. Нельзя разработать на самом деле подобный план действий на случай непредвиденных ситуаций с тем, чтобы пресечь конфликт на ранней стадии, потому что государства сопротивляются такому предполагаемому вмешательству в их внутренние дела. Государства, в сущности, просто не желают допускать этого и вдобавок еще и платить за возможность подвергнуться такому вмешательству, за немногими исключениями, о чем я еще скажу. Так что нет ничего удивительного в том, что свой основной вклад ООН внесла на заключительных стадиях стадиях конфликтов, операциях по поддержанию мира, постконфликтном урегулировании и восстановлении. Разумеется, это играло очень важную профилактическую роль, чтобы конфликт не вспыхнул с новой силой. И я думаю, мы недооцениваем роль ООН в снижении уровня конфликтности в мире, начиная с середины 90-х годов. Но это операции очень дорогостоящие, истощающие ресурсы ООН, как политические, так и финансовые. И это обстоятельство снова приводит нас к мысли о ценности или категорической необходимости предотвращения конфликтов.
В отличие от высокопоставленного международного чиновника, эксперт Пол Стейрс предвидит в ближайшем будущем обострение многих конфликтов и возникновение новых, перед которыми ООН окажется бессильна.
Что меня беспокоит, глядя в будущее, это то, что, невзирая на благие намерения и новые возможности, ООН в ближайшие год-полтора столкнется с огромными проблемами. В ближайшей перспективе мы получим сложную ситуацию в Ливане, Северной Корее. Положение в Сомали тоже сейчас выглядит очень неустойчивым. Поддержанное ООН переходное правительство там находится под колоссальным давлением. Есть Бирма, Гаити, Киргизия, масса проблем, которые значатся в ближайшей повестке дня. В 2011 году подойдет черед некоторых крупнейших проблем. Вполне вероятно, отделение Южного Судана. В Нигерии подходит срок важнейших выборов, и мы уже видим, как от искры может вспыхнуть пламя межрелигиозного конфликта. Вероятно, истечет срок действия мандата ООН в Восточном Конго, и его накроет новая волна насилия. Ситуация в Ираке по-прежнему не урегулирована. С сокращением численности американских военных там возникает реальная угроза активизации центробежных сил. И, наконец, заглянув еще дальше вперед, мы получим Афганистан, из которого США начнут выводить свои силы в конце будущего года. Так что проблем много. Меня тревожит то, что ООН призовут к действиям, а ее возможности не будут соответствовать этой задаче, и доверие к ней как центру превентивных действий может быть серьезно подорвано.
Согласно ежегодному докладу СИПРИ, в настоящее время в мире осуществляется 54 миротворческие операции, в которых заняты 219 тысяч человек военного и гражданского персонала.
За дискуссией по поводу эффективности ООН в вопросах превентивной дипломатии следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Далее выпуски. Химки как символ борьбы добра со злом. О своей жизни рассказывает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. И женщины-политики в Турции. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Природных пожаров на территории Брянской области в настоящее время нет, заявил глава МЧС России Сергей Шойгу. По его словам, появившаяся СМИ информация о пожаре в брянских лесах, загрязненных радиацией после аварии на Чернобыльской АЭС, не соответствует действительности. В Москву вечером в пятницу прибыли два самолета из США с оборудованием, предназначенным для тушения пожаров. В ближайшие дни еще несколько американских самолетов доставят подобное оборудование. В Москве отпущено большинство из 35 задержанных участников разогнанной акции «День гнева» у здания мэрии столицы. Как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, двое организаторов акции, Сергей Удальцов и Константин Косякин, остаются в милиции. Президенты республик Северного Кавказа готовят совместное обращение в Госдуму России, в котором намерены просить об изменении наименования руководителей республик, входящих в состав России. В Ингушетии неизвестные обстреляли с гранатометов и автоматов расположение мотострелкового полка. Пострадавших нет. В Саратове обрушилась крыша одного из торговых комплексов. Пострадали 9 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон выразила обеспокоенность в связи с размещением российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Первый президент Киргизии Аскар Акаев отверг обвинения в свой адрес со стороны новых властей. Декрет о лишении его неприкосновенности и статуса экс-президента Акаев назвал незаконным.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Химки как символ борьбы добра со злом. И женщины-политики в Турции. В четверг пришла еще одна печальная новость из района Химкинского леса. Выяснилось, что часть леса, левобережную Дубраву, собираются вырубать, причем с согласия администрации Химок, но отнюдь не под строительство скоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, а под строительство элитного жилья – 3 25-этажных зданий. Защита Химкинского леса стала своего рода символом, как говорит лидер этого движения Евгения Чирикова, символом борьбы добра со злом. Как удалось этой женщине пробудить сознание людей и желание отстаивать свои права на здоровое природное окружение, причем не только в своем районе? О жизни и работе с Евгенией Чириковой беседовала Любовь Чижова.
Как изменилась ваша жизнь после того, как вы начали бороться за Химкинский лес?
Вы знаете, она изменилась кардинально. Во-первых, в ней появились новые смыслы. Если раньше у меня жизнь была такая, как у всех, то есть я активно делала карьеру, образование получала, бизнесом занималась, у меня там свой бизнес, то теперь я 3 года назад, да, я стала ощущать, что жизнь у меня, она стала намного богаче. Изменилось мое окружение, то есть люди, которые меня стали окружать, они стали совсем другие, они стали какие-то более, наверное, глубокие, интересные. Ну, и вы знаете, само вот восприятие жизни, конечно, тоже очень здорово поменялось, потому что я почувствовала, что теперь я все воспринимаю совершенно иначе. То есть, во-первых, я стала более критично относиться к любому решению наших властей. То есть, и может быть, это не очень хорошо, потому что я всюду теперь вижу подвох, вот. Но, тем не менее, вот у меня появился какой-то такой критический взгляд на происходящее. То есть, я перестала вот ощущать, что, знаете, если там что-то такое федеральное, то это уже априори хорошее. То есть, я стала теперь смотреть более так вот, я бы так сказала, критично на многие вещи. Ну и, конечно же, вы знаете, я была поражена, насколько у нас интегрирован мир, насколько мы близко находимся от Европы, потому что вот я вроде как защищаю Химкинский лес, а при этом сейчас я очень активно сотрудничаю с ребятами из Америки, из Франции, из Англии, которые вот помогают нам. И я поразилась, насколько вот везде эти проблемы общие. То есть, ну, что говорить, конечно, у меня жизнь после этого стала на порядке богаче. Ну, есть, конечно, и минусы. Вот задержание 20 ОМОНовцами, это, конечно, феерия.
А вот как к вашей деятельности относятся ваши родные и близкие, а также ваши коллеги по работе? Вы сказали, что у вас свой бизнес. Вот у вас есть какой-то коллектив, в котором вы это все обсуждаете?
Вы знаете, ну, коллеги по работе, они относятся с уважением, но несколько с удивлением. Ну, в основном это мои подчиненные, поэтому они не могут меня критиковать уж очень открыто. Ну, хотя многие, так сказать, считают, что это я вот неправильно делаю, что надо подчиняться требованию властей и вообще как бы сидеть потише. Ну, кстати говоря, очень много моих коллег по работе, они теперь вообще рвутся мне помогать и спрашивают: Евгения Сергеевна, а может быть мы с вами вот куда-нибудь, вот возьмите нас тоже с собой.
У вас нет соблазна воспользоваться этим?
Да, честно говоря, вы знаете, у меня сейчас соблазна особого нет, потому что я не чувствую, так сказать, недостатка, тем более тут, видите, Бог на нашей стороне явно, потому что мы видим экологическую катастрофу на сегодняшний день реальную, которая разворачивается, дышать нечем, люди ходят в повязках по Москве. И вот сейчас как бы желающих как-то присоединиться, помочь очень много. Люди даже из других городов приезжают, вот пока у нас еще лагерь не был уничтожен ОМОНом, приезжали из Пензы, из Оренбурга, а сегодня, например, вот я сейчас к следователю иду, приехал человек с плакатом аж из Харькова, группа поддержки. Ну, а родные по-разному относятся. Родители, конечно, очень переживают, а муж меня очень поддерживает. Ну, и ближайшие друзья мои, которые меня хорошо знают, тоже очень поддерживают.
Ну, и еще немного о работе. Защита Химкинского леса, очевидно, предполагает, что меньше внимания работе уделяется. Вот когда вы все успеваете?
Ну, по работе, я честно скажу, ничего я не успеваю. Мне очень помогают помощники, и очень помогает то, что у меня муж на той же работе. Он, конечно, львиную долю работы берет на себя. Конечно, это за счет его здоровья. То есть он просто на износ работает сейчас, если честно. Он еще и по лесу успевает. Я ему тоже очень благодарна, что он меня поддерживает. Ну и, конечно, по работе я очень благодарна людям, которые там, моя компания, потому что, ну, первое время, конечно, они меня совсем плохо понимали, вот. Но теперь я вижу взаимопонимание у нас, конечно, больше.
За время обороны Химкинского леса вам лично пришлось пережить немало, мягко говоря, неприятных моментов. Вас хватала милиция, вас держали в отделении, вы были в суде, у вас появился свой адвокат, вас довольно жестко задерживали после одной из пресс-конференций, и на кадрах видно, как вам больно, вам заламывают руки, вы кричите от боли. Это насилие как-то может изменить вашу позицию по поводу вырубки Химкинского леса? И оно чему-то учит, вот это насилие? Уж извините меня за такой вопрос.
Вы знаете, конечно, оно учит. Оно, во-первых, учит тому, что насилие никогда не эффективно. Насильничают только те, кто абсолютно не может другими методами ничего добиться. Вот почему я всегда против каких-то насильственных акций. Ну и, конечно же, меня вот остановить этим невозможно. Я думаю, как и многих других, кого точно так же задерживают. И кто занимается, ну, вопросами социальной защиты или вопросами экологии. Ну, правда, по вопросам экологии, наверное, я первая, кто подвергся вот такого рода все-таки нападению со стороны ОМОНа. Ну, что я хочу сказать. Вот это, конечно, очень страшно, когда аж 20 человек тебя задерживает. Но, с другой стороны, во мне это вызывает и определенные такие чувства. То есть я понимаю, что я как гражданин, как налогоплательщик просто оплатила вот этих вот ребят, да, хорошо откормленных, которые меня же и задерживают. И мне, вы знаете, сразу хочется поведать миру и поведать гражданам России, что, ребята, мы с вами платим налоги, а вот на них вот такое делают. То есть мы с вами беззащитны перед настоящим террором. Теракты как были, они так и остаются. А при этом террористами считают вот таких вот тетенек, да, с двумя детьми, которые на самом деле просто пытаются спасти здоровье своих детей, своих близких и оставить вот этот лесозащитный пояс Москвы. Но на сегодняшний день я вижу, что, к сожалению, народ у нас еще недостаточно пробудился. И вы знаете, может быть, вот такого рода задержания, как меня задерживали, может быть, кого-то это пробудит, наконец, от летаргии. И люди поймут, что действия ОМОНа, они не всегда правильные, и те, кого задерживают, это не экстремисты. Это не какие-то такие злобные враги, проплаченные Америкой. Это обычные люди, в принципе, обыватели, да, средний класс, которые просто пытаются защитить свою среду обитания. А их вот за это вот так вот.
Против вас в государственной прессе начата такая кампания, ну, почти что травля. Вас действительно обвиняют в том, что вы работаете на Запад, что вы не даете развивать транспортную систему Москвы. Как вы относитесь к этим обвинениям?
Ну, вы знаете, прежде всего, мне очень смешно по поводу того, что я не даю развивать транспортную систему, потому что я первая сказала, что есть альтернативные варианты, более разумные в обход Химкинского леса, который на 10 километров короче, который сохраняет скоростной режим, и с инженерной точки зрения более интересно, потому что, согласитесь, одно дело строить эстакаду, да, или тоннель, это более инженерно выверенное решение, а с другой стороны, совершенно такое тупое, как при царе Горохе, строительство скоростной трассы через лес, причем по такой траектории, при которой совершенно четко скоростной режим снижается где-то на 60-80 километров, это только по проектной документации. А когда эта трасса будет окружена инфраструктурой с двух сторон, это шоссе просто встанет. Это не мнение не только мое, да, как инженера, это еще и мнение и довольно уважаемых экспертов транспортных. Ну, Михаил Яковлевич Блинкин, например, тут со мной полностью солидарен. А вот теперь по поводу того, что я западный наймит. Вы знаете, я сразу вспоминаю Солженицына, и я вспоминаю, как бы, какие статьи давались во времена Сталина, и в чем обвинялись вот люди, которых отправляли в ГУЛАГ. Ну, конечно же, шпионы. Конечно же, шпионы, конечно же, западные наймиты. И я понимаю, что ничего не вечно под луной. Но согласитесь, ну, действительно, но какие еще могут быть мотивы сохранения своего леса, своей среды обитания у российского жителя, кроме как проплата западными интервентами? Но ведь никаких мотивов больше нету, действительно. Но вот это говорит о некой бедности фантазии, во-первых. Ну, и во-вторых, это показывает уровень оппонентов, потому что если у людей даже нету никакой фантазии, чтобы что-нибудь поинтереснее придумать, чем это было во времена Сталина, но мне их искренне жаль. И потом я понимаю, что они действительно меня искренне не понимают. Ну зачем мне это? Внешность есть, бизнес есть, муж есть, дети есть. Ну а это-то зачем? Вот ну непонятно же.
У вас нет ощущения, что защита Химкинского леса давно уже вышла за экологические рамки, стала такой политической акцией и потому привлекла внимание самых разных людей?
А вы знаете, ну, наверное, действительно, это стало у нас некий символ вот, защиты Химкинского леса. Это некий символ сопротивления добра злу, я бы так сказала. Потому что в политике, я, честно говоря, разбираюсь слабо, и мне это не очень интересно. Я, прежде всего, смотрю на людей, которые к нам приходят. Мне это более интересно. Мне вообще не очень важно, что это за люди. Мне важно вот их человеческие качества. Я вижу, что это хорошие люди. Мне с ним приятно работать, вообще приятно иметь дело. И я рада, что наша экологическая проблема, она теперь занимает умы многих. Потому что, к сожалению, вот экологические проблемы в России, они совершенно недооценены. И вот на сегодняшний день у нас возникает ситуация, что проблема Химкинского леса — это такой скромный, в принципе, лесопарк. Там нет Ниагарского водопада. Он просто ценен тем, что он находится вблизи от Москвы, это последнее место, вот, где мы можем действительно, включив, вот, немножечко в себя прийти. Я очень рада, что эта проблема теперь заботит многих. Потому что это нормально, это естественно, сохранять свою среду обитания для детей, для себя. Вот это правильно. Вот сохранять это правильно. А вот все остальное — уничтожать, травить тех, кто этим занимается защитой. Вот это как раз неправильно.
Женя, я слышала, что в школьные годы вы пели в одном хоре с известной оппозиционеркой Мариной Литвинович. Правда ли это? И скажите, пожалуйста, какие вы песни пели в этом хоре?
У нас очень большой хор был. Я пела в хоровой студии «Радость». Ну, мы пели все, то есть начиная от Бортнянского, Христова, то есть это, по сути, ну, хоралы, и заканчивая там такими веселыми советскими песнями. Вот, так что, да, в хоре действительно пела, но у нас действительно очень большой был коллектив, мы за границу гастролировали. Вот почему у меня такой громкий и противный голос.
Пение осталось вашим увлечением?
Ну, в ванне пою, да.
Ваш прогноз, что будет с Химкинским лесом?
Ой, вы знаете, поскольку у меня каждый день по-новому тревожно, то мне вот непонятно, чего будет. Но то, что западные компании оттуда уйдут, такие как Ванси, такие как Европейский банк реконструкции и развития, я думаю, их судьба тут предрешена. Они должны оттуда уйти. Слишком уж это одиозный проект. Я на это, по крайней мере, рассчитываю. А там, вы знаете, мне самой страшно интересно, что с этим будет. Я же первый раз в этом участвую.
С лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией Чириковой беседовала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Необычный плакат вот уже которую неделю красуется в одном из районов азиатской части Стамбула. Женщина средних лет в строгом мужском костюме, над верхней губой жирной ручкой подрисованы усы. Внизу надпись: «Где же вы, упорные, умные, харизматичные дамы? Сможете ли принять на себя бремя власти?» В одном из недавних выпусков программы мы рассказывали о бизнес-леди в Турции. Сегодня о женщинах в политике и о природе подобного плаката «Дамы с усами», рассказывает Елена Солнцева.
Усатая женщина вызывает неподдельный интерес у проходящих мимо людей. Многие останавливаются, показывают пальцами, смеются. Автором этого провокационного рисунка стала стамбульская женская организация «Кадир», призывающая женщин страны активнее участвовать в политических процессах. Активистка организации 40-летняя Айше.
Женщины у нас якобы имеют равные права с мужчинами. Нам внушают это с экрана экранов телевизоров. Однако на самом деле это не так. На женщину, которая решит посвятить себя политической карьере, в обществе будут смотреть как на больную. Ну подумайте сами, когда нашей женщине заниматься политикой? Она ежедневно тратит около 5 часов на домашнее хозяйство, в отличие от мужчины, который тратит на это же всего 50 минут. Мы должны задуматься о том, как научить их уважать себя и освободить женщин от домашнего труда.
Кадер – своего рода учебный центр для женщин, которые решили заняться политической деятельностью. Заходим внутрь. Одноэтажный офис, на стене лозунг «Больше женщин у власти». Кадер поддерживает и обучает женщин-политиков, объясняет 35-летняя Айнур, перешедшая сюда работать из Стамбульской мэрии. До сих пор внизу, в органах местного самоуправления в Турции, довольно много женщин, продолжает она. Они занимают места в Белидие, мэриях и государственных фондах. Однако на вершине этой пирамиды, там, где сосредоточена настоящая власть, их практически нет. До сих пор сорвалось с уст Айнур потому, что до прихода к власти партии справедливости провозглашенное в Турции светское государство было намного более светским, и религия не оказывала столь сильного влияния на положение женщины в обществе. На занятиях в Кадер женщины узнают о том, что такое государственное ведение дел. Многие приходят к выводу, что могли бы заниматься политикой и пытаться на выборной должности изменить жизнь к лучшему. Сегодня Кадер борется за снижение суммы кандидатского взноса для представительниц слабого пола. По закону, желающие быть избранными в парламент по партийным спискам должны оплатить взнос в 2000 новых турецких лир, более 1000 евро. Лидер правящей партии справедливости Реджеп Эрдоган призывает, чтобы женщины соревновались наравне с мужчинами. Продолжает Айше, преподаватель центра Кадер.
Мы хотим добиться снижения взносов для женщин до 500 турецких лир, а возможно и вовсе освободить женщин от них. Нас поддерживает Народная республиканская оппозиционная партия, руководство которой считает, что число женщин в ряду кандидатов не должно быть менее 30%, и обещает решить вопрос о снижении взноса.
Общественное мнение о том, что женщина и политика – понятия несовместимые, впервые разрушила Тансу Пенбечилер, первая и пока единственная женщина-премьер-министр Турции. Она занимала эту должность с 1993 по 1996 год. Не так давно вышла в свет биография этой удивительной женщины, которую турки шутя называли в годы ее правления своей матерью. Тансу родилась в семье губернатора провинции Биличик, пишет автор книги журналист Фарук Бильджи. Их род происходил от аджарцев, грузинских мусульман, переселившихся в Турцию пару веков назад. Окончив престижный американский колледж для девочек на родине, Тансу отправилась в Америку, получив там высшее образование, вернулась в Турцию, преподавала в одном из стамбульских вузов. Политическая карьера Чилер развивалась стремительно. В начале 90-х годов эта умная блондинка, так называли ее партийные коллеги, была избрана в парламент Турции депутатом от Стамбула, пару лет занимала должность государственного министра экономики. Когда ей говорили, что женщина и политика – понятия несовместимые и прямо противоположные, Тансу отвечала, что плюс и минус всегда притягиваются друг к другу. Преподаватель современной истории одной из стамбульских школ Альп Турунч.
Как и всякая обычная женщина, она очень сентиментальна и верит в приметы. За несколько дней до выборов ей был подан знак свыше. По дороге на предвыборный митинг ее автобус чуть не сорвался в пропасть. Она получила ранение, но перенесла все это стоически. Потом сказала, что это послание свыше. Аллах смилостивился над нами, и мы избежали смерти. Тансу была довольно жесткой. Она умела привлекать людей. На ее митинги собирались десятки тысяч.
Тансу в качестве политика, а из политики она окончательно ушла в 2002 году, обладала чувствительностью, мягкостью, сентиментальностью, не свойственной политикам мужчинам. На многотысячных митингах она умело брала за душу простыми словами, призывала к сближению с Европой, уверяла в своих интервью, что это единственный выбор между светом и тьмой. Доверительно делилась, что плачет каждый раз, вспоминая героев, тех, кто погиб или получил раны во имя Родины. Но люди, знающие ее, отмечают, что Тансу обладала довольно крутым нравом, за что получила прозвище «Стамбульская роза». находясь у власти, она действительно частенько показывала шипы. Не церемонясь, отправляла в отставку нерадивых чиновников. Однажды объявила об отставке 10 мэров на юго-востоке Турции, которых обвинили в коррупции. Могла накричать, повысить голос. Турецкая армия в 80-х годах все еще пользовалась вооружением времен Второй мировой войны. Тансу заявила, что только современные вооруженные силы смогут защитить родину, стать залогом мира и безопасности и вести войну против курдских сепаратистов на юго-востоке Турции. После модернизации вооруженных сил Тансу присвоили титул «Турецкой железной леди». Преподаватель современной истории Альп Турунч.
Эпоха правления Тансу была временем быстрого развития экономики. Партия верного пути, которую возглавляла Чиллер, объявила о приверженности рыночным принципам и сделала ставку на турецкого производителя, решив отказаться от использования внешнего, в первую очередь западного, финансирования при одновременном снижении налогов. Однако политической аварии избежать все же не удалось. В конце правления Тансу обвинили в коррупции и миллионных взятках.
Дело о 50 миллионах долларов, которые в неизвестном направлении исчезли из фондов правительства, пытались распутать в течение нескольких лет. Под следствием оказались Тансу Чиллер и еще один бывший премьер Месут Йылмаз. Чиллер обвинили в коррупции. Имя Тансу тогда не сходило с первых полос всех центральных газет. Ее супруга Азера подозревали в крупных финансовых махинациях. Пару обвиняли в злоупотреблении должностным положением. Им приписывали нефтяной бизнес в Туркменистане, деловые связи с наркодельцами и известными турецкими мафиози. Альп Трунч.
На Тансу посыпались обвинения во всех мыслимых грехах. Всплыли факты, бумаги об отмывании денег, связи между мафией и правительством. По некоторым данным, не без ее участия были спланированы заказные убийства. Говорили, что она якобы знала о готовящемся покушении на Папу Римского и на лидера рабочей партии Курдистана Абдулу Аджалана. Чиллер якобы организовывала перевозку оружия в Чечню и была причастна к подготовке переворота в Азербайджане. Правда, чем не угодил ей лидер дружественной страны, никто так и не понял.
Тансу была вынуждена оставить политическую карьеру, покинуть пост руководителя партии. Ее освободили от преследования. В конце 90-х годов дело было закрыто. Роза увяла, народ повернулся к ней спиной. С грустью отмечались журналисты. Тансу поселилась на своей шикарной босфорской вилле, занялась воспитанием двоих сыновей. Женщина в политике может сделать гораздо больше полезных вещей, чем мужчины. Например, улучшить отношения в семье. Этот вопрос, прямо сказать, мало волнует политиков мужчин, заявила в минувшем году бывший министр по делам женщин и семьи Немет Чубукчулона. Министр предложила необычное решение этой проблемы. Если насилие в семье изменить путем просвещения женщин невозможно, то вместо этого необходимо просвещать мужчин. Чубукчу обратилась к Генеральному штабу и Министерству по делам религии с предложением ввести курс специального обучения для мужчин в турецкой армии. С солдатами и сержантами начали проводить беседы, образовательные занятия на тему запрета насилия над женщинами. Журналист Айше Арман замечает, что эти занятия получили название «Уроки здравого смысла».
Были организованы десятки фондов для защиты женщин, пострадавших от насилия. Созданы приюты для женщин, которые спасались от своих мужей. Открыты десятки горячих линий.
А вот нынешний министр по делам семьи оказалась под властью господствующих предрассудков. В начале нынешнего года 50-летняя Сельма Алия Каваф во время выступления на международной конференции по делам семьи в Анкаре заявила, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации чужды турецкому менталитету и должны быть отгорожены от общества. В ответ в Стамбуле начались массовые митинги протеста представителей сексуальных меньшинств. Демонстранты вышли на улицы с плакатами, на которых была изображена Сельма с завязанными глазами и забросали их гнилыми помидорами. Вот что заявил один из участников акции.
Мы до сих пор не можем добиться извинений у министра. В Стамбуле, не без ее содействия, был закрыт журнал сексуальных меньшинств, издатели которого обвинили в разложении нравственности и распространении порнографии.
Многие считают, что сейчас в Турции в большой политике отсутствуют яркие харизматичные леди. Исключением называют лишь правозащитницу Лейлу Зана, которая отбывает наказание в одной из турецких тюрем. В начале 90-х она стала первой курдской женщиной, избранной в турецкий парламент. Краткая речь, произнесенная Лейлой Зана на курдском языке в турецком парламенте, стала одним из оснований для ее ареста. В Турции в официальных учреждениях запрещено говорить на курдском. После запрета демократической партии, в которую входила Лейла, она лишилась депутатской неприкосновенности и была арестована по обвинению в государственной измене и членстве в Курдской рабочей партии. Лейла и трое ее однопартийцев были приговорены к 15 годам тюремного заключения. На судебном заседании она утверждала, что защищает демократию и братство между народами. Курдский правозащитник Ахмед Каян так рассказал ее историю в интервью одному из телеканалов.
Зана родилась в мае 1961 года в провинции Диярбакыр на юге-востоке Турции. В 14 лет ее выдали замуж за местного мэра. Она стала работать в общественных организациях, потом занялась политикой. Организация «Международная амнистия» признала Зана узником совести. Она получила премию имени Сахарова. Дело Лейлы Зана было подано на пересмотр в Верховный апелляционный суд после того, как в 2003 году Европейский суд по правам человека признал решение турецкого суда несправедливым. Зана и ее однопартийцы были освобождены. Однако в апреле этого года она вновь была приговорена к 3 годам тюремного заключения по обвинению в связях с террористической курдской партией.
На протяжении многих лет накануне выборов турецкие партии заявляют, что готовы обеспечить привилегии всем женщинам, желающим стать депутатами парламента. Иные призывают женские организации выдвигать своих членов кандидатами в депутаты. Однако ВОЗ остаются и ныне там. На сегодняшний день в турецком парламенте всего 24 женщины-депутата, что не идет ни в какое сравнение с парламентами европейских стран. Для сравнения, в британском парламенте около трети депутатов женщины.
О проблемах участия турецких женщин в политике рассказывала Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же есть авторская страница программы. Достаточно зайти на авторские страницы и выбрать «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Изменит ли природу власти в северокавказских республиках переименование постов президента в более скромные? Об этом говорим журналистам Вадимом Дубновым и политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как сообщил глава региона, мэрия Барнаула не исполнила 12 судебных актов.
В результате удачного тактического решения польские войска под командованием Юзефа Пилсудского...
Дома для жителей сгоревшей деревни Муховой начали строить в прошлую субботу, а 25 октября...
Работы по оценке потери и ущерба еще продолжаются.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.